Благо Духа. Аминь. Сегодня с вами мы празднуем великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы, смысл которого и раскрывается, уточняется в сегодняшнем евангельском чтении, не в том, которое посвящено празднику, а то, что приходится на сегодняшний воскресный день и не опускается. Вот это чтение евангельское начинается с золотого правила нравственности. Как хотите, чтобы к вам относились люди, так и вы относитесь к людям, окружающим, ближним и дальним. Ну, на самом деле, это правило – залог цивилизации, потому что если человек не готов смотреть на другого человека как на равноправного и, соответственно, ищет только что-то для себя, то невозможно людям договориться. Вместо мира, какого-то созидания, объединения постоянно будет вражда, война и прочее. И поэтому вот это золотое правило нравственности, которое не только в христианстве присутствует, но во всех известных мировых религиях, которые в свое время породили цивилизации, лежит как некий треугольный камень и основание. И надо понимать, что это правило не просто имеет какое-то культурологическое или такое цивилизационное значение, это именно то, что нас отделяет, нас, людей, от мира животных. Ну, сейчас много говорят о неких экологических теориях, говорят о том, что если бы люди жили как животные, то на Земле все было бы хорошо. Вот посмотрите, как животные договариваются между собой, как они сосуществуют. Но это на самом деле все иллюзия. Да, может быть, где-то внутри еще популяции животные существа, ну, во всяком случае, высшие их организации, могут до какой-то степени друг с другом договариваться, но в отношении всех окружающих это, конечно, война против всех. И более того, даже внутри популяции всегда идет незримая война, так как присутствие того или иного вида на той или иной территории строго оговорено законом выживания, биологическими цепочками. Ну и в этой связи можно привести массу примеров. Ну, вот, например, синица. Такая птица, в общем-то, приличная, да, так сказать, участница каких-то сказок, мультиков. Вот, на самом деле, существо вполне себе жестокое. Вот зимой, когда в кормушке сыпят им зерно, синица, ну, самая первая, естественно, самая сильная, подлетает и кушает. А дальше она занимается тем, что в этом зерне начинает купаться. Вот, и делает это для того, чтобы другим, которые придут после нее, вот, досталось меньше. Ну и, соответственно, кто-то просто вымер. Поэтому я к тому, что способность договориться, пожертвовать своим ради другого или ради какой-то общей идеи, это на самом деле именно то, что отделяет человека от животных. И человек именно в этом плане является венцом творения, что он действует не только исходя из каких-то инстинктов, но и исходя из каких-то высших побуждений, голоса совести, который есть Бог в каждом человеке, ну и, соответственно, того духа, который в нас дыхается при нашем рождении. Но Спаситель не останавливается на этой норме, такой общенравственной, общемировой. Он идет дальше и говорит о том, что надо любить врагов, надо вступать в какие-то взаимодействия и надо, в общем-то, к людям относиться не как к врагам, даже те, кто являются врагами, а относиться к ним с любовью. Вот это уже высшая степень такого духовного знания, и, естественно, она невозможна вне Бога. Но и при этом она же является основой нашей веры и именно тем, что христианство отличает от любой другой религии. И вот об этом свойстве человеческой души и о том, к чему на самом деле человек призван, много учил известный наш отечественный ученый Алексей Ухтомский. Интересной судьбы человек из старообрядческой среды, он некоторое время даже был старостой единовеческого храма. Он закончил духовную семинарию, духовную академию, мог пойти по духовной линии, имел для этого все предрасположенности, но пошел в науку и стал физиологом, психологом, психиатром. Почему пошел в науку? Потому что был начало 20 века, и он понимал, что для многих его современников слова Священного Писания, слова Священного Предания не имеют никакого значения. Все верили в науку, как в Бога. И вот он, обращаясь к науке, используя терминологию научную, попытался своим современникам донести все те же библейские, новозаветные, евангельские истины, ну, как бы, если они готовы были воспринимать их именно в каком-то таком научном ключе и прочее. И вот у него есть несколько работ, одна из них «Доминанта души», где он, ну, помимо прочего, говорит о том, что важнейшим в человеке является его некая предрасположенность. Вот, собственно, что человек чувствует в себе, что он видит в окружающем мире, это определяет его бытие, отношение к миру, отношение к людям, отношение с Богом. И уже как практическая сторона вот этой предрасположенности, у него еще есть несколько работ, например, «Заслуженный собеседник» или «От двойника к собеседнику», где он призывает людей отказаться от своего эгоистичного восприятия мира, отказаться от такого самолюбивого отношения к другим, потому что вот такое самолюбивое, построенное на гордыне, на жестокости, на эгоизме отношения приводит к тому, что мы других просто не видим. А в окружающих нас людях видим отражение самих себя. Если внутри нас зло, то мы во всех остальных видим зло. Если мы завистливы, да, так сказать, если мы гордые, то и в других людях видим именно это, воспринимаем их в качестве конкурентов и не можем с ними говорить не то, что там божественному, а просто хотя бы по-человечески скатываемся на нижайший уровень. А с другой стороны, последствия вот такого отношения к окружающему миру, к окружающим людям, когда мы исходим не из того, что они представляют из себя на самом деле, а из своего «я», своего самолюбия, это на самом деле наказание, которое заключается в следующем. Вот его работа «Заслуженный собеседник». «Заслуженный собеседник» — это не просто уважаемый человек, да, ну, которому уважаем и которого считаем заслуженными, а это собеседник, какого мы с вами заслужили. Поэтому, когда мы начинаем роптать на то, что мир по отношению к нам зол, или люди по отношению к нам, они как-то не так относятся, как нам бы хотелось, проблема на самом деле не в окружающем мире, не в обстоятельствах, не в людях, а в нас самих. Как мы подходим к миру, к людям, так и люди, ну, как бы к нам подходят. И, по сути, все наши отношения с окружающими – это отражение нашего внутреннего содержания. Поэтому, если мы хотим изменить это отношение, если хотим изменить свое положение в мире, надо меняться прежде всего самим. И вот, собственно, это уже и есть церковная практика, все учение церкви о том, как преобразиться, да, так сказать, выйти из собственной чистоты, собственной греховности и очищаясь самому, ну, собственно, очищать окружающий мир и те отношения, в которых мы в этом мире вступаем. И вот это, на самом деле, очень важное качество, которое делает нас не просто людьми, а делает христианами. Но в определенные периоды нашей истории было присуще не просто отдельным людям, святым, а было, в принципе, присуще нашему народу, и вот сегодняшний праздник является подтверждением этого. Ну, как мы знаем, Покров Пресвятой Богородицы – это вполне такое реальное историческое событие, когда Константинополь окружили враги, ну, собственно, варвары, протославяне, наши предки, которые хотели город разрушить, разграбить. И, собственно, весь город собрался в храме и молился Богу. Несли подвиг молитвы, подвиг поста, и в какой-то момент русский, кстати говоря, человек, Андрей Христа ради юродивый, увидел предстоящую Пресвятую Богородицу, которая своим амофором покрывала весь город, и возвестил о том, что враг отойдет. И это действительно произошло. И вот, собственно, возвращаясь, да, к особенностям нашего русского народа, можно отметить, что вот это событие празднуется на Руси как величайшее событие, хотя в действительности, ну, проигравшей стороной были наши соплеменники, да. То есть вот русский человек на протяжении веков, и, собственно, на этом была построена русская цивилизация, был не покорителем, не узурпатором, да, так сказать, не рабовладельцем, а человеком, который мог со всеми окружающими людьми зайти в какую-то взаимосвязь, да, увидеть важное, ценное, как-то посочувствовать и, соответственно, воспринять чужую боль, чужие радости как собственные, да. И поэтому то, что вот в XVI веке праздник Покрова Пресвятой Богородицы был установлен на Руси как великий праздник, говорит о способности русского человека, ну, сопереживать, да, так сказать, вот тем же византийцам, на которые вот проторусские люди напали, и исходить не из своей крови, да, так сказать, не из каких там политических и прочих соображений, а просто по-человечески, да, оценить ту боль, ту тревогу, которую люди испытывали. И, соответственно, сочувствуя им, вот это событие освобождения от нападения, от смерти, от разорения, праздновать как собственный праздник. Ну и еще вот в этой связи, если мы уже заговорили о некой сопричастности к чужому горю, о сопереживании, ну, понятно, что сейчас наши взоры, наши мысли обращены к Киеву, где, ну, сегодня такой очень испытательный день для наших братьев, христиан, которые, ну, подвергаются, на самом деле, гонению, давлению. И, в принципе, ситуация может развернуться таким образом, что все это, ну, перейдет в какое-то качественное и количественное измерение совершенно иное. Естественно, мы молимся о том, чтобы этого не произошло. Но, с другой стороны, возникает вопрос, почему Господь вот посылает нам такие испытания? Ведь это не какая-то абстракция, да, вот мы говорим сейчас о мучениках, 20 века. Ведь вот то, что сейчас происходит на Украине, это очень похожая, да, так сказать, историческая ситуация. Это то, что входит в нашу реальность и, соответственно, ну, по сути, повторяется из века в век. Да? Вот еще вот эти повторения, почему люди не делают какие-то выводы и прочее. Ну, собственно, повторение именно потому, что люди выводы не делают, и повторение ради того, чтобы люди не спали и духовно возрастали. Вот, собственно, наша принадлежность к той или иной традиции, исторической, народной или церковной, сводится к тому, что мы какие-то события или из такого светского календаря, или из церковного переживаем как то, что происходит с нами непосредственно. И вот такое впечатление возникает, что вот вчера и в Киеве молились, ну, я имею в виду, так сказать, во всей Украине, и здесь, в России, одному и тому же празднику, ну, наверное, восприятие текстов, да, о том, что Пресвятая Богородица может покрыть амофором, может избавить из беды, у людей, которые по ту сторону границы, было куда более острым, да, менее расслабленным, более сосредоточенным. В отличие от нас, которые каких-то внешних бед не испытываем, ну, и можем, да, позволить себе отвлекаться на службе, предаваться каким-то ссорам, каким-то, в общем-то, мелким вещам, отвлекающим нас от самого главного. И вот действительно, Господь, Он не наказывает людей тем, что посылает какие-то искушения, а попускает их именно ради того, чтобы мы становились сопричастными, да, евангельской истории, традиции церкви и вот те события, которые празднуются нами на службах, воспринимались нами как то, что имеет к нам непосредственное отношение. Поэтому, с одной стороны, конечно, будем молиться о том, чтобы наши братья, которые находятся на Украине, и те испытания, которые Господь попускает, прошли с достоинством, с наименьшими потерями. Ну, а с другой стороны, будем понимать, что если сами мы не сосредоточимся на главном, на духовной жизни, на обращении к Богу, то Господь будет попускать, ну, такого же рода искушения и у нас. И здесь только от нас уже будет зависеть, что мы, собственно, будем делать. Или добровольно Богу служить в посте, в молитве, ну, и в тех вот предписаниях, которые Церковь нам благословляет совершать, или же будем расслабляться и в конце концов, ну, как бы обращаться к тем же смыслам, да, и, ну, только уже через какие-то искушения, страдания и боль. Поэтому, на самом деле, здесь многое в наших руках, и в зависимости от того, как мы будем себя вести в повседневной церковной жизни, будет зависеть наша личная судьба и судьба нашего Отечества. Всех вас поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Мы продолжаем уповать на милость Матери Божией, которая, несмотря на наши достоинства и греховность, всегда с нами присутствует и покрывает во всех бедах. Благодарим ее Пресвятого Сына и слушаем благодарственные молитвы. Слава!